Добрый вечер, ребята. У нас сегодня 19 июля. Мы начинаем наш урок. У нас в гостях Владислав Лебедько с очень интересной темой «Магический театр души». Владислав, привет. Добрый
привет.
Вечер.
Добрый вечер.
Давай
добрый
начнем,
вечер всем, кто
да, начнем наше общение, да? Ну, немножко о себе, и потом, конечно, к теме урока и в формате вопросов, я думаю, будет у нас продолжение. Пожалуйста.
Угу. Да, я бы тоже хотел предложить такой режим, что минут 20-25 я что-то рассказываю, потом переходим к режиму вопросов. Вначале немножко о себе. Мне 44 года, я психолог, культуролог, литератор, в данный момент профессор и заведующий кафедрой Международного университета фундаментального обучения в Петербурге, Оксфордская образовательная сеть. И кафедра названа в честь метода, который был открыт мною в 1992 году. Это магический театр и архетипические исследования. То есть во время защиты диссертации, соответственно, кандидатской и докторской, мои статьи и книжки были переведены на английский язык, отправлены в Оксфорд, и резонанс был настолько сильным, что даже открыли кафедру и ввели такую специальность – магический театр и архетипическое исследование в 155 странах мира. Вот, собственно, моя основная деятельность сейчас – это преподавание, это психотерапия, это литература и исследования. На кафедре у нас открыто 18 лабораторий. И, в принципе, так как сам Международный университет фундаментального обучения достаточно прогрессивный университет такого западного толка, то там возможно говорить о тех вещах, которые еще не дошли до современной академической науки. То есть там можно рассуждать о душе, а не о психике. Там можно говорить об архетипах. Вот. И, соответственно, кафедра очень молодая, но то, что мы планируем с моими сотрудниками и коллегами сделать, это ну, некая мечта нескольких, наверное, поколений с времен написания Стругацкими романа «С понедельник начинается в субботу», вот сделать некое такое подобие ничего, да, то есть научно-исследовательского института чародейства и волшебства. В принципе, задача вполне посильная, тем более, что мы вышли благодаря очень глубокому в свое время изучению аналитической психологии Карла Юнга, архетипической психологии его ученика Джеймса Хилмана и многих других людей, в частности, многих неизвестных российских мастеров, российских мистиков, не побоюсь этого слова, российских искателей истины, у которых я долгое время учился. Вот удалось выйти на понимание, которое я, возможно, в дальнейших лекциях разобью, о том, что любое явление этого мира можно рассматривать в качестве феномена души. Или можно говорить о нем как о сновидении коллективного бессознательного. И дальше работать как со сновидением. Причем этот метод применим не только в области психотерапии, развития личности, духовного роста, но и в таких, казалось бы, далеких от этого вещах, как научно-технические разработки, развитие промышленности, геополитика и многие другие сферы. Вот, мы очень долго занимались тем, что развивали различные методы динамического исследования сновидений и архетипического исследования сновидений. То есть, когда сновидение не толкуется, а с ним происходит своеобразная игра, взаимодействие, развитие, медитативное какое-то проживание в активном воображении, поиск архетипов, которые заказывают как бы это сновидение. И вот таким образом появляется возможность любое, в принципе, явление этого мира рассматривать как некий феномен как сновидение коллективного бессознательного. Вот. А так как здесь огромная почва для исследований, в принципе, можно на этой базе основывать, ну, скажем так, целые направления науки. Я не побоюсь этого слова. Вот. Сейчас идет серьезная работа с западными университетами по этим вопросам. Вот, очень заинтересованы после защиты моей гранд-докторской диссертации вот, многие ученые, как в нашей стране, так и в мире этим вопросом. Поэтому сейчас вот идет такая вот раскрутка этой темы, потому что она очень многообещающая. Но начинался магический театр и изучение души достаточно давно, в 92-м году, и начинался он как, еще не задумывалось, что это будет целое направление, даже не направление, а методология науки. В то время я увлекался гештальт-терапией и психодрамой, направлениями в психотерапии достаточно известными, и в 92-м году случилось сразу несколько событий для меня ключевых. В то время я был уже учеником одного очень серьезного мастера, вот, имя которого я не могу говорить. И случилось три довольно замечательных события. Первое – это то, что я попал на первую российскую конференцию по гештальт-терапии, где вживую видел работу и наших начинающих тогда гештальтистов, молодых, которые сейчас, имена которых сейчас достаточно известны, это Борис Новодержкин, это Даниил Хломов и другие, и работу приглашенных туда уже именитых специалистов из Германии, Франции, Америки. Это все было очень потрясающе. И там была группа Бориса Новодержкина, маленькая группа исполнения желаний. Вот мне захотелось, приехав в Петербург, это было в Подмосковье, провести нечто подобное. Я тогда только-только закончил психфак. Это было второе мое образование. По-первому, я физик, лазерщик. Вот, и, соответственно, я начал думать в этом направлении, и тут мне встречается книга Германа Гесса «Степной волк». Для тех, кто не знает содержание этой книги, во-первых, Герман Гесс – это лауреат Нобелевской премии, один из выдающихся писателей вообще 20 века. На многих его книгах росло такое романтическое поколение. Вот, и 60-х, 80-х годов, до сих пор многие люди с удовольствием обращаются к его творчеству. Это потрясающий писатель. И вот он тоже был, кстати, близко знаком с Юнгом, даже проходил у него и его учеников анализ юнгианский. И он написал вот книгу про такого стареющего интеллектуала, противника мещанства, но находящегося в очень кризисной жизненной ситуации, готовым свести счеты с жизнью, потому что не находил больше никакого смысла и находил в себе, с одной стороны, какую-то звериную натуру, которую он называл «степной волк», вот эти инстинкты, кровожадность, какая-то ненависть. Но, с другой стороны, вот высокодуховные интересы, и, ну, как-то разбивался между этими полюсами. И в ту ночь, когда он уже готов был свести счеты с жизнью, он встречается с куртизанкой по имени Гермина, которая, собственно, возвращает его к жизни. Возвращает его к жизни, она учит его танцевать, делать те вещи, которые он раньше презирал. То есть танцевать фокстроты, жить какой-то клубной жизнью, ходить в рестораны, ухаживать за девушками, сама приглашает для него девушек. И в конце концов приводит в место, которое называется «Магический театр». Так оно называется в романе Германа Гесса, и где с ним происходят удивительные превращения. Его личность распадается на множество мужчин, женщин, мальчиков, девочек, детей, взрослых, стариков. И каждый из них живет своей жизнью, он видит, что в нем не только степной волк и интеллектуал, стремящийся к духовности, но огромное неисчислимое количество вот этих вот личностей, каждый из которых живет своими мотивами, своими интересами, своими задачами. И в этом магическом театре он проживает множество граней своей души. Ну, собственно, пересказывать эту книгу я не возьмусь, она очень увлекательная, очень глубокая и очень мистическая, и высоко художественная, слог там тоже блестящий. Надо отдать должное переводчику, потому что и перевод на очень хорошем уровне. И меня вдохновило, чрезвычайно вдохновила вот эта вот идея магического театра, которая очень была в русле тех идей, которых я, как говорил, уже увлекался, это психодрама и гештальт-терапия. И где-то через несколько недель, в январе 1992 года, я собрал небольшую группу из 7 человек на факультете психологии и провел свой первый магический театр. Тогда это было просто вот такое вот окрошка из психодрамы, гештальт-терапии, идеи Германа Гесса, вот, приправленная всем, что я слышал и умел. Ну, а после этого началась очень серьезная и кропотливая работа, потому что я почувствовал, что за этим методом стоит очень большое будущее. Вскоре я познакомился, я начал изучать систему Станиславского, я начал изучать систему Михаила Чехова в особенности, потом уже Гротовского, Антонина Арто, вот, все вот эти вот современные теории драматургии и режиссуры. Особенно у Михаила Чехова вот, работа с образами, работа по созданию атмосфер, работа по психожестам, по созданию вот, по созданию и работе с образом, по вживанию в образ. Вот это меня чрезвычайно впечатлило. Я могу сказать, что вот, система Михаила Чехова, это в каком-то смысле вот, можно назвать ее раджа-йогой. Потому что это работа очень высокого уровня, работа с сознанием. И актеры, которые ей пользуются, великие актеры современности, ну, можно вспомнить даже советских вот зубров, таких как Иннокентий Смоктуновский, там, Евгений Леонов, Андрей Миронов, Евгений Стегнеев и другие. Это вот люди, которые творили чудеса на сцене и в кино, естественно, вот, воплощаясь и перевоплощаясь, создавая неповторимые образы. Вот. Таким образом, постепенно появилась такая отдельная тема, как драматургия и режиссура жизненного пути. Вот это отдельная тема, и в курсе лекции о ней можно будет поговорить отдельно и поговорить, а пока же я, да, затем, уже ближе к концу 90-х, я опять вернулся к Юнгу, потому что изучение Юнга, когда мне было еще 23 года, я был физиком по первому образованию, только что окончившим Ленинградский институт точной механики и оптики, и ходил в публичную библиотеку, где на английском языке, тогда еще не переведенного Юнга, психологию, алхимию, изучал с большим интересом. И вот я вновь возвращаюсь к Юнгу, вновь возвращаюсь, переоткрываю его для себя в конце 90-х, прохожу юнгианский анализ, потом открываю для себя такого гения современного, как Джеймс Хиллман, которого сейчас называют Фрейдом 21 века, хотя он уже пожилой, ему за 80, но это вот ученик-реформатор Юнга, который заявил о том, что, в принципе, путь индивидуации Юнга был построен на постепенном выращивании эго, в хорошем смысле эго, выращивание эго и отрыва его от вот этих вот поглощающих пластов великой матери, великого отца, то есть сепарация, и таким образом индивидуация. Да? Вот Хилман заявил о том, что в принципе эго – это лишь одна из фигур на шахматной доске жизни, и таких фигур в психическом пространстве, точнее в душе, огромное количество. И эти фигуры – это боги разных пантеонов, это и духи, это даймоны, гении, музы. И, собственно, все они вот на этой шахматной доске играют свою партию, и эго является лишь одной из не самых главных фигур. Вот. Таким образом, появилось глубокое видение архетипической работы, обращение к мифологии, обращение к изучению мифологии. Потом неожиданным образом, но это благодаря еще обучению у самобытных российских мастеров, у меня появилась своеобразная ситха, то есть некая особая способность, которую, в принципе, я могу передавать другим людям, и на этом основывается курс обучения, ситха, которая позволяет фокусировать архетип, делать его явленным в человеке, то есть человек, в котором я своим вниманием фокусируя тот или иной архетип, бога того или иного пантеона, архетип действительно проявляется, ощущается в виде интенсивного энергопотока, в виде интенсивного потока ощущений, образов, мыслей и так далее, то есть, которые приносят человеку совершенно новое откровение и так далее, возможность решать какие-то задачи или... Но это, естественно, верхушка айсберга, потому что весь архетип во всем его объеме, это, конечно, ни один человек не выдержит физически. Мы так или иначе находимся все время под воздействием того или иного архетипа, под водительством того или иного архетипа. И можно сказать, что даже в современную литературу эти мысли проникли. Вот в последнем романе Пелевина, который называется просто «Т», буквочкой «Т», приводится такая метафора, что графу «Т» рассказывает одна княгиня о том, что ее муж увлекался мифологией и создал теорию о том, что сознание человека – это просто пустая комната, в которую входят поочередно разные боги разных пантеонов, и человек под их влиянием совершает различные действия. Очень грубая аналогия, значит, вошел Дионис, человек напился, вошел Арес в эту комнату, человек с кем-то подрался, вошла Афродита, занялся любовью, и так далее. То есть каждую минуту мы находимся под воздействием того или иного архетипа, пропускаем его, проводим в жизнь, осознаем это или нет. И, в принципе, хотя эта аналогия очень-очень грубая, которая была приведена в книге Пелевина, уже с моими учениками и коллегами, мы разработали концепцию мифологического сознания. Вот. Заключается эта концепция в следующем, что когда существует вот это самое психическое пространство, причем Юнг, который ввел это понятие, он, собственно, сделал прекрасный подарок как людям религиозным, так и атеистам. Потому что, говоря о психическом пространстве, мы можем говорить о неких архетипических фигурах, не в нем обитающих и обладающих колоссальной силой. Мы можем при этом как верить в Бога или в богов, или исповедовать какую-то религию, так и быть совершенным атеистом, и с той стороны все это объясняется. А можно и не объяснять, можно просто быть в этом отношении агностиком и принимать, что вот есть психическое пространство, и в нем каким-то образом намоленное, может быть, сотни тысяч лет или больше существования человечества, намоленными вот этими персонифицированными богами, энергиями, да, которые в результате того, что именно они были намолены, обладают колоссальной силой, а также и мотивами, а также и собственными, так сказать, стремлениями, стремятся через человека проявиться. Так вот, когда человек рождается, точнее даже скорее не рождается, зачинается, уже есть вот это психическое пространство. И уже в зависимости от контекста, а контекстов очень большое количество. Это контекст и страны, в которой человек рождается, и города, или деревни, например. Это совершенно разные контексты. Да? Социального статуса родителей, там, медицинского состояния, времени, эпохи, развития науки на этот момент, развития религиозных идей, идеологии и так далее. Много контекстов. У каждого человека получается такой индивидуальный набор этих контекстов, и в результате этого в его психическом пространстве образуется некий совокупный заказчик его жизни. Как, это мое определение. Совокупный заказчик – это именно та последовательность и та, скажем, пропорциональная очередность архетипов, то есть богов разных пантеонов или энергий, да, если не персонифицировать, там, духов, даймонов, демонов, стихий и так далее, которые будут стремиться реализоваться через его жизнь, учитывая, естественно, свободную волю человека, но, тем не менее, так или иначе выстраивая его судьбу, даруя ему те или иные таланты, драматизм жизни, может быть, трагизм, может быть, ну, у каждого свое, в зависимости от контекста и в зависимости от совокупного заказчика. И, собственно, все бы было совсем гладко, то есть человек бы так и реализовывал через себя, проводил энергии тех или иных архетипов, если бы не было множества травматических ситуаций, которые возникают в жизни человека, возникают еще начиная с первого дня зачатия, да, когда, например, у матери может случиться интоксикация или просто какой-то болевой симптом. Родители могут ругаться во время беременности, разойтись, просто может мать заболеть или пережить какой-то стресс. Ребенок в это время, вернее, плод в это время, будучи чрезвычайно тесно связан с матерью, все это чувствует, несмотря на то, что, может быть, кора головного мозга еще не развита, но в целом, как организм, все это чувствуется, все это очень глубоко переживается, и вот это маленькое существо, оно как бы вибрирует в пространстве, когда ему больно, переживается душевная или физическая боль, вибрирует, как бы, помогите мне. Естественно, его призыв, да, не остается неуслышанным, в зависимости от того, на какой частоте, условно говоря, призыв звучит, он попадает в епархию того или иного архетипа, того или иного бога, того или иного духа и так далее, который дает ему эту защиту, дает обезболивание, независимо от того, какой это бог. Это тоже отдельная тема, это очень глубокая, сложная, хотя ее можно достаточно подробно и последовательно рассказать. Пока лишь достаточно будет сказать, что просящему удается, но в результате как бы часть души оказывается вот отданной на откуп этому архетипу, этому богу, то есть находится у него в заложниках, а проявляется это через последующие неврозы, механизмы невротической защиты и очень многие сложности, трудности, в общем, с которыми человек часто приходит либо к психотерапевту, либо даже к психиатру, либо просто с соматическими болезнями встречается, либо с трудностями в жизни и так далее. Собственно, эти вещи и помогают человеку встать в дальнейшем на путь, может быть, духовного развития. Так что все это происходит не зря. Тем более уже после родовая травма, после родов, конфликты с родителями, застревание на различных этапах, огромное количество травматических ситуаций делает человека заложником очень большого количества таких так называемых долгов. Да? Человек накапливает таких долгов к разным богам очень много. Когда обезболивателей накапливается очень много, и, соответственно, защит, как в теле, выражающихся в телесной броне, так и в душе, в виде тех или иных, той или иной специфики поведения, реагирования на мир и так далее. Ну, собственно, вот возникает такая сложная судьба, которая, в принципе, у большинства людей действительно сложная, вот, и с которой человек пытается как-то разобраться.
Владислав, да? Маргарита, да. Можно задать вопрос, потому что
да,
вы говорите такие, немножко представлюсь, я из Санкт-Петербурга, психолог, детский психолог, немножко знакома с гештальт-терапией и психодрамой, но тем не менее, да, вот слушая вас уже некоторое время, ну, мне возникают и вопросы, ничего, что я вас остановила?
Ну, пожалуйста.
Спасибо. Ну, мне кажется, что не очень понятно будет людям, тут просто очень много разных людей, которые слушают наши уроки. И мне бы не хотелось спешить, потому что столько много важных вещей прозвучало с ваших уст. Если вам не трудно, давайте поговорим про архетип, что это такое, потому что для многих...
Вы знаете, все это я расшифрую подробно в лекции. Сегодня такой очень обзорное введение, поэтому я действительно так галопом по Европам. Да? Архетип – это прообраз. Архетип – это некий прообраз, и который существует в общем бессознательном всех людей, то есть в том, что Юнг называл коллективным бессознательным, и из этого прообраза уже растут гирлянды конкретных образов, которые и воплощаются в снах, в яви, в людях, которых он встречает, в ситуациях, которые с ним происходят. То есть сам архетип – это некий прообраз, некая первичная вот такая вот, которая в мифологиях разных народов были представлены в виде богов или титанов, или гениев, муз, даймонов. Ну,
а можно спросить, Владислав, вот ты говоришь слово «прообраз», ты по первому образованию физик, да, правильно?
Да.
Физику принято считать такой точной наукой. А у меня такой вопрос такого предварительного плана. Вот психологию можно считать точной наукой? Вот ты специалист, ты профессионал в этой области, вот у тебя степени многочисленные.
Я не думаю, что можно считать психологию точной наукой. Более того, я не думаю, что в принципе любую науку можно считать точной. И сейчас объясню, почему. И к этому подвел меня именно магический театр. И магический театр к этому подвело уже изучение в конце 90-х годов и до сих пор изучение постструктурализма и постмодернизма, то есть самых современных направлений в философской мысли 20 и 21 века, конца 20-го, начала 21 века. Потому что постмодернизм, он разрушает старое мировоззрение, в котором представлялось наличие неких трансцендентных истин, абсолютных истин. С точки зрения постмодернизма истиной является все, потому что существует огромное множество интерпретаций. И, скорее всего, весь мир предстает для философов-постмодерниста как некий текст. Текст, саморазворачивающийся, саморазвивающийся текст, который, собственно, не имеет оригинала, а имеет сплошные интерпретации. Мы понимаем, что когда мы читаем книгу, да, то каждый человек, читающий одну и ту же книгу, формирует у себя совершенно свою интерпретацию. Один увидит то-то, другой аспект. Одни и те же слова могут быть прочитаны по-разному. так и в любой науке, в зависимости от угла зрения, от контекста, даже в точных науках, мы все равно обусловлены какими-то контекстами. Мы делаем эксперименты, даже в физике, да, подспудно, имея определенные идеологические ориентиры, которые мы даже не осознаем, потому что они были накоплены цивилизацией и исторически уже впечатаны нам в мозг. И мы делаем эксперименты, ставим эксперименты, исходя уже из каких-то сформированных, но неосознанных концепций. И даже та же квантовая механика говорит о том, что сам наблюдатель определяет то, что будет, то, что он будет наблюдать. Вплоть до того, что он определяет, каким был большой взрыв. Да, вот.
Ну, может, как, его как, не было как, вообще.
А может, его не было, да.
Выдуманная как вещь.
Да. Да, а вот как мы посмотрим, так и будет. Да, и это считается... Ну, да.
А вот все-таки, смотри, вот, ну, это такой, ну, все-таки, ну, произвол своего рода. Знаешь, так а совсем уж что угодно придумали. А все-таки, как ты считаешь, вот можно проверить теорию?
Естественно.
С той же психологией, вот, да.
Естественно, и эта теория, опять же, будет проверена в определенном контексте. Потому что вот эти уровни контекстов, которые создают суггестию, да, определенную, и чем больше человек владеет этим контекстом, например, чем больше он специалист в какой-то области науки, да, тем богаче и точнее и аргументирование будет его теория, эксперимент.
Ну, это ты говоришь про такие, то, что с помощью ума делается, с помощью сознания, да?
Ну, так проверка теории. Приборные эксперименты тоже делаются с помощью сознания. Мы выбираем те или иные приборы, мы выбираем те или иные параметры. Да? Почему мы выбираем именно их? Мы задаемся этим вопросом.
Ну, это продолжение сознания, в принципе. Да? Но все-таки, а вот то, что касается ощущений, вот может ощущение быть тем инструментом, да, принципиально отличающимся от сознания? То есть ты разделяешь ты это или нет? Что ощущение – это нечто принципиально другое, чем ум, чем сознание, да? И может ли, соответственно, ощущение быть вот тем инструментом, с помощью которого можно было бы проверять какие-то теории, умственные построения?
Конечно. На этом построена вся психотерапия, психология. Но, опять же, ощущения субъективные. У одного человека они будут одними, у другого – другими же, при даже одинаковых... Ну, пусть в каком-то разбросе при одинаковых условиях. Вот, поэтому...
Но человек сам может проверить, да, вот лично для себя. Кто-то там что-то другое будет чувствовать, то он для себя может просто изучить, допустим, теорию, да, какую-то, и потом проверить с помощью своих субъективных, ну, личных ощущений. Неважно, кто там, кто-то согласится, кто-то нет, но он для себя на основании ощущений может делать выводы, да. Эта теория... Там, стыкуется с реальностью, да, с тем, что было рассказано, и он подтверждение находит в своих ощущениях. Можно так, таким инструментом пользоваться?
Да, конечно.
Я знаю, что я слушаю, ну, кстати, хотел спросить, что такое гранд-доктор? Вот доктор это, ну, понятно, а гранд-доктор?
Это западная система ассоциаций по международному образцу и принято на Западе. Доктор философии или доктор психологии – это соответствует кандидат наук. Да? Гранд-доктор – это доктор наук.
Ясно. Но у меня, знаешь, еще какое-то, что я хотел спросить, да? Вот, ну, люди науки, они говорят таким сложным языком. И у тебя тоже довольно сложный язык, да? То есть очень много терминов. Ну, понятно, нужно всем этим владеть. А как ты считаешь, вот когда... Можно так сказать, что когда человек в чем-то пытается разобраться, да, то он использует сложный язык. А когда уже он до чего-то докопался, добрался, да, то он может уже об очень сложных вещах говорить таким простым языком. Вот можно, как ты разделяешь такой взгляд?
Да,
Пока ищешь, у тебя язык сложный, потому что ты просто вот так немножко в каком-то смысле научен. Когда нашел, ты видишь цельную картину, и теперь ты можешь, ну, как бы такими, что называется, простому человеку объяснить там очень сложные вещи. Ну, это, конечно, очень такой уровень.
Это идет, тут идет такое, такая ситуация. Значит, вот мы говорим, когда какое-нибудь слово, очень простое слово, например, яблоко, да, вот, у нас есть, с одной стороны, слово, да, или написанное на бумаге, или звучащее как звукоряд, но с другой стороны у нас есть образ, да, кто-то представит зеленое яблоко, кто-то красное, кто-то там желтое, кто-то червивое, кто-то сморщенное, кто-то спелое и так далее, да, но тем не менее это будет яблоко, да. И эти вещи связаны между собой. Слово и образ связаны неким кодом, да, но существует, скажем, еще более сложный ряд понятий. Вот, например, яблоко раздора. Вот что это такое? Это же уже не круглый предмет зеленого или красного, или червивого и так далее. Это нечто
это
другое.
Уже абстрактное,
да?
Понятие совершенно. Это уже яблоко отношения не имеющее, да?
Имеющее. Да, но очень сложными метафорическими связями, связанные с яблоком, очень сложными метафорическими связями. Да? И таких связей, количество таких связей, чем больше оно возрастает, чем больше возрастает количество связей, тем более емким становится каждое понятие. И действительно, любое знание можно выразить несколькими словами, но если вложить в них вот все вот эти вот многослойные метафоры, которые mm-hmm. только можно, которые исчерпываются. Причем передается это не на уровне, не на уровне слова. Человек, слушающий, понимает. Он понимает это на уровне состояния, которое в момент проговаривания, которым живет вот тот человек, который это глубоко понимает. Да? Я mm-hmm. понятно это раз скажу? Поэтому действительно, вот, но естественно, этап развития сознания достаточно долг и сложен, вот, поэтому вначале идет дифференциация, потом интеграция, вот, и, ну.
Я тебе еще хотел спросить, я думаю, вот у ребят сейчас будет, я думаю, много вопросов. У тебя центральное понятие – это душа. Правильно?
Uh-huh, да.
Мог бы ты объяснить, сказать о содержании этого слова? То есть, когда ты говоришь слово «душа», то какое содержание ты вкладываешь в это слово? Что за этим стоит в твоем случае?
Uh-huh. Ну вот я говорил такое понятие, как совокупный заказчик, да, то есть та огромная совокупность архетипов, которая существует вот на шахматной доске жизни каждого человека, выстроенная в такую очень нелинейную очередь. Да? Вот. И с этих позиций можно посмотреть на то, что такое дух и что такое душа. Вот если дух человека, да, это можно представить в виде некой стрелы, нацеленной на выполнение, ну, некого договора со всем этим совокупным заказчиком, и именно дух является той силой, которая неуклонно человека влечет к исполнению этого условия, этого договора. Как бы они ни воспринимались для человека радостными, жестокими, там, самопожертвованиями и так далее, дух влечет это очень. Он манистический, он, то есть, он направлен в точку, в цель, как стрела.
Вот. Подожди, сказать, о каком договоре ты говоришь?
Ну вот когда человек начинается и возникает вот этот коллектив совокупного заказчика, то дух человека, ну, можно так условно, метафорически сказать, да, заключает некий договор на то, какой цели движется человек, и какой цели его будет двигать судьба все равно. Да? Душа же это уже гораздо более. Это политеистическая структура, во-первых, то есть она не имеет направления, она растаскивает человека как раз от тех целей, которым направлен дух, и в этом их небольшое противоречие. Душа – это как ну, вот совокупность живых каналов, которые вот соединяют посредством чувств и образов, вот это очень важно, чувств и образов, дух человека с каждым из заказчиков, то есть с каждым из архетипов, входящих в состав совокупного заказчика, а также с душами других людей и при развитой душе с их заказчиками, да? А вот в идеале с общей душой мира.
Мог бы ты дать вот как физик определение, вот не как, вот не такое описательное определение, как ты сейчас даешь. Вот мне, например, немножко сложно это слушать, потому что ну, оно такое вот как-то. Я не могу схватить вот то содержание, о котором ты говоришь. А мог бы ты вот так, как это принято в математике, в физике, сказать, душа эту.
Душа эта. Душа – это совокупность волновых функций, каждая из которых представляет из себя чувственные и образные связи с архетипами, с прообразами, которые, собственно, и стоят в истоке человеческой судьбы.
Хорошо. Теперь архетип. Скажи, пожалуйста, что такое? Архетип, еще одно слово, которое говорил, непонятно там, новое.
Угу. Архетип – это прообраз. Это про образ, это то изначальное, что, так сказать, существовало и, может быть, намаливалось веками, да, некая ось, как ось в кристалле, да, она может быть невидимая, да, сама по себе, да, вокруг нее вот именно и вырастает кристалл, то есть та совокупность образов, которые вот дальше его.
Но это окружают. Порождение ума, да? Это ментальная вещь, то, что ты говоришь, этот прообраз, архетип, это ментальная вещь. Я правильно понимаю?
Я бы не сказал, что это.
А когда ты говоришь намаливалось, что значит намаливалось? Вот ты сказал слово намаливалось. Это как понимать?
Ну, в намаливание же входит не только ментальная, как бы умственная деятельность. Это очень страстная чувственная деятельность, прежде всего, да, намаливание. Это страсть, это чувство, это интуиция. То есть это здесь задействованы все структуры человека. И образное действие, да?
У нас есть еще вопрос, пожалуйста.
Да, Лена Шарыкина, вы в эфире.
Да. Здравствуйте, Владислав. Мне очень нравится то, что вы рассказываете, мне это очень близко и понятно. И у меня к вам такой вопрос. Как вы относитесь к шаманизму и используете ли вы какие-нибудь шаманские практики в своей деятельности?
Угу. Вы знаете, к шаманизму я отношусь позитивно. Единственное, вот то, что, опять же скажу, отличает трансперсональную психологию, да, в которую входит изучение различных измененных состояний сознания, в том числе достигаемые шаманскими ритуалами, приемом определенных растений или же шаманским камланем и так далее, да, ну и не только это, да, трансперсональная психология изучает и другие области достижения пиковых состояний сознания, да. А с другой стороны, есть такое направление сейчас, которое развивает известный американский философ, психолог Кен Уилбер, да, это интегративная психология, интегративная психология или философия, да.
Человек, я так понимаю, вам очень близко, да, то, что Кен Уилбер пишет?
Ну, мне многое близко. По натуре у меня постмодернистское мышление, поэтому мне близко и то, что Кемил Уруга пишет. Человек может достигать очень пиковых состояний сознания, при этом его уровень развития может быть достаточно низким. Средний уровень развития может быть достаточно низким. Вот. В то же время человек может постоянно находиться в состоянии пикового переживания, да, и, то есть находиться на высоком уровне развития. Поэтому к шаманизму, который приводит человека к переживанию необычных измененных состояний сознания, пиковых переживаний, в конце концов дает исцеление, я отношусь очень, очень позитивно, но считаю, что это не верх достижения эволюции цивилизации, что существуют гораздо более продвинутые вещи.
Да, я с вами согласна. А вот ваши какие-то практики, которые у вас на занятиях используются, они вот магические... имеют, наверное, много общего что-то, да, с шаманизмом?
Ну, может быть, и с шаманизмом. Я вот говорил как раз о модели мифологического сознания, да, модели совокупного заказчика, о том, как происходит накапливание долгов, да, в результате психотравм. Так вот, на магическом театре это маленькая группа из человек из 15, где один человек заявляет свою ситуацию какую-то. Это может быть и терапевтическая ситуация, это может быть творческая ситуация, это может быть решение какой-то даже творческой задачи и так далее. Дальше происходит ведущий, который обладает неким видением, то есть обращается, имеет опыт переживаний разных архетипов в себе и так далее, выбирает систему координат, в которой он будет работать. Это может быть очень простые координаты, там страх, ревность и так далее, а может быть очень сложные философские координаты, там я не буду сейчас перечислять, потому что это уйдет нас очень далеко. И дальше человек передает людям, которые собрались, при помощи определенного ритуала, чем-то это похоже, чем-то, но это совсем не одно и то же, чем-то это похоже на расстановки по Берту Хеллингеру, которые, кстати, в нашей стране появились гораздо позже, чем магический театр, в нашей стране, да. И с этого момента, без всяких слов, актеры, спонтанно пришедшие люди с улицы, да, в точности воспроизводят внутренний мир человека вот на импровизированной сцене. То есть то, что он в себе не видел, становится явным. И с этим уже можно как-то обращаться. И далее, когда человек подходит, когда включается уже работа души, то есть ведущий помогает ему накалить атмосферу до какого-то уровня тупика, как это называют в гештальт-терапии, или еще что-то, и человек уже вынужден включить свою работу души, выйти на какое-то глубокое переживание, катарсис. И тут возникает возможность от того, что я говорил сначала, сфокусировать архетип. Потому что человек проделал определенную душевную работу, архетип проявляется, то есть это выглядит достаточно фантастично, может быть, в первый раз со стороны. То есть через человека начинает вещать тот или иной бог, да, какого-то пантеона. Но это ведущий видит, хотя это совершенно и научно можно объяснить, но очень сложно и долго, да. И вот через вещает, и возникает возможность отдачи долгов. Отдачи долга, через, опять же, через определенный ритуал. И вместе с этой отдачей долга уходит невротический симптом, и возникает новая стадия развития человека. Вот это вот то, что происходит на магическом театре, то, что напоминает, ну, даже по накалу и по атмосфере, и по тому, что происходит, ну, очень мощную трансперсональную какую-то работу, похожую на шаманскую или холотропное дыхание, только без всех этих и камланий, и глубокого дыхания, и без приема психоделиков, происходит вот такая вот глубочайшая трансперсональная работа.
Владислав, а это все спонтанно происходит или заранее какой-то план существует?
Ни в коем случае не существует никакого плана, потому что магический театр отличается тем, что это сплошная импровизация. И учатся ему очень долго, ну, в принципе, сейчас я могу научить и в какие-то сроки типа 3-4 лет до первоначального уровня ведения. Сейчас у меня 20 учеников, которые получили за несколько лет такой плотной учебы передачу на ведение магического театра. И сейчас вот на очередной учебный год мы набираем уже курс на кафедре по специальности второе высшее образование, практически психолог или переподготовка психологов. Да. Это раз в два месяца двухдневные семинары в течение 2-3 лет. Всего примерно 12-15 семинаров, после которых будет, человек будет владеть основными, скажем так, начальными способами ведения магического театра и архетипической работы, и множеством архетипических технологий, в том числе телесных технологий. Ну, тут много чего есть, но это обучение идет еще в ходе не только семинарской работы, но усиленной самостоятельной работы по домашним заданиям, то есть и изучение литературы, и написание рефератов, и практика определенная, то есть там достаточно, если человек хочет этому научиться, и к тому же еще и получить официальный диплом, да, о втором образовании, или переподготовки, или просто сертификат от меня о том, что он получает передачу, вот это сейчас возможно.
Спасибо большое, Владислав.
Угу. Владислав, у нас есть еще вопрос. Наталья, вы в эфире.
Да, слушаю вас, Наталья.
Особенно первых несколько минут. Ну, не несколько минут, а до тех пор, пока не появились вопросы, как бы немножко я вот потеряла нить. Для меня это очень важный вопрос, поскольку я тоже ваша коллега, ну, как бы немножко в других направлениях работаю. Ну, у меня несколько вопросов. Первый – это, ну, может, он не совсем как бы для других участников, кто не знаком с методом, допустим, Берта Хеллингера, будет интересен, но все-таки я не могу уловить пока, в чем отличие. То есть я знакома с методом Берта Хеллингера, и там тоже в спонтанном, я так понимаю, что там тоже с архетипами происходит работа, просто это другие названия, да, у этого. А все-таки, ну, возможно ли для того, чтобы я как-то это практически представила? Вот если можно на этот вопрос ответить, то, пожалуйста,
знаете, в чем специфика? Лучше раз увидеть, чем 100 раз услышать. Честное слово, это совершенно разные методы. Совершенно разные методы, и по позициям ведущего, которых может быть очень много, и по импровизированности подхода, и по тому, что используются очень интенсивно и телесные практики, и, ну, используется очень много. Можно сказать, что расстановки, ну, я сейчас как бы без ложной, так сказать, скромности скажу, что я рассматриваю расстановки как частный случай магического театра.
То есть как более, то есть, а сколько приблизительно работа с одним человеком? Ну, я понимаю, что рамки очень разные могут быть, но в среднем. Там, если расстановки это от
часа? От часа до трех.
До трех, да, то есть не больше. Да.
Ну, иногда бывают очень сложные театры, где-то до 4 часов. Самый долгий был театр с 5 часов.
Спасибо.
В среднем 2 часа.
И еще такой вопрос, то есть как бы тема как-то всплывает в разных сферах и жизни, и деятельности, и на тех же расстановках вот я сталкиваюсь с тем, что очень часто проявляются вот те аспекты души, ну, назовем их бесовские, да, вот мне просто интересно ваше мнение, в каких случаях происходит вот это вот проявление именно этого архетипа, да, или этой части? По какой причине это происходит, когда человек теряет, ну, какую-то, вы понимаете, о чем я говорю, да, какую-то духовную свою часть и включается в какую-то еще?
Я думаю, здесь не теряется ничего духовного, просто происходит выход заблокированных и очень ранних, глубоко подавленных эмоций. Очень сильных и очень глубоко подавленных. Искаженных разными еще фильтрами, так сказать, культуральными.
В этом и случае возможно... можно... Да, пожалуйста, отвечайте, я послушаю лучше.
На магическом театре это часто происходит, когда мы выходим к различным травмам, да, и человек переживает очень глубокий катарсис, там и слезы, и там, крик, и смех какой-то истерический, множество таких ярких проявлений, причем ни у одной фигуры, ни у главного героя, это может происходить совсем и зрителями, и с актерами, с кем угодно, то есть включаются коллективные силы групповой динамики, где, кстати, чем еще отличается от расстановок Хеллингера, тем, что зачастую актеры и зрители получают не меньший эффект, чем тот человек, который является запросом.
Ну, понятно. Так, в принципе, в каждой группе каждый человек же пропускает через себя тоже. Ну, или в общем... все... Даже в обычном театре зритель получает что-то от актера. Ну, меня просто интересует... Именно каким образом происходит, вот почему, что происходит с душой, я, может быть, хочу уточнить просто еще раз. То есть это его личная какая-то ошибка этого человека, если он примешивается вот к этой части небожественной, как бы, да? Или вы как-то это по-другому оцениваете, или это просто проявление какого-то из богов, там, я не знаю, не самого такого покладистого, да, порядка?
Вы знаете, я не могу сейчас, к сожалению, полностью вспомнить строки одного очень мне в свое время понравившегося стихотворения. Ну, как говорится, суть его такова, что творение Божье человек и Бог творение человека, да, вот эта вот диалектическая связь. Я считаю, что в какой-то мере и человек творит богов, в какой-то мере. Боги творят человека, то есть это взаимный диалектический процесс, и можно сказать, что в каком-то смысле вот этот вот совокупный заказчик, он и попускает те вещи, которые, то есть, ну вот это вот, если посмотреть на мир во всей его многосвязности, да, и связи всего со всем, и всех людей со всем, и через родовые, и через культурные, особенно через структурные какие-то взаимосвязи, да, то можно увидеть, что ну, как бы большинство событий, оно все-таки случайно-неслучайное, да, то есть они нужны для того, чтобы человек, может быть, как раз столкнувшись об этом и задумался о своей душе. Вот помните, как это, когда Порфирий Петрович в «Преступлении и наказании», да, пришел Раскольникова просить, явиться с повинной, уже окончательно раскрыв ему все карты, да, он сказал ему, и Раскольников сбавки, не нужно никакого, значит, этого самого послабления. Порфирий Петрович ему говорит, подождите, молодой человек, вы жизни не знаете, ведь, может быть, вас Бог на этом-то и поджидал. Блестящий вот этот момент Достоевским подмечен, мне кажется. То есть как раз вот, может быть, на таких вот ошибках человека и поджидает какой-то сюрприз, не сюрприз, а какая-то жемчужина, какое-то открытие, да. На, казалось бы, фатальные ошибки, да. И, кстати, вот сейчас, когда переведена, совсем недавно, буквально пару месяцев назад, переведена «Красная книга Юнга», так называемая, то есть та книга, которая, его личные дневники, которые он запрещал публиковать, и даже после его смерти, ну вот, тем не менее, перевели через 50 лет после его смерти эту «Красную книгу», и каким-то образом, значит, опубликовали, по крайней мере, в интернете. Я ее читаю, потрясающе, насколько там вот описана вся удивительная, прекрасная, чудовищная и, в общем, все можно, которые только можно эпитеты привести, вот эта вот человеческая ситуация, да, которая одновременно восхитительна, и ужасно, и чудовищно, и красиво, и прекрасно. В общем, все вместе.
Спасибо большое.
У нас еще вопрос. Тема, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Дмитрий, Петербург.
Дмитрий.
Да. У меня такой вопрос, Владислав. По вашему мнению, архетип, он чем-то наполнен, или это все-таки нечто пустое, и, скажем так, культура наша нынешняя, его чем-то наполняет. Потому что я слышал мнение о том, что каждое поколение наполняет архетипы чем-то своим.
Естественно, это динамическая структура. То есть есть, на мой взгляд, два уровня. Да? Первый – это то, что Мирча Элиада, да, называют уровнем застывшей реальности или уровнем вечного возвращения. То есть миф существует в вечности, да? Не существует вечности, то есть действующие там архетипы неизменны. Это одна плоскость. С другой стороны, с каждым последующим поколением архетипы меняются. Культура и взаимодействие людей творят архетипы так же, как и архетипы творят людей. То есть вот эта парадоксальная вещь, которую умом очень трудно понять, потому что одновременно он неизменен, он наполнен определенным содержанием, которые отражены в мифе, и миф не изменен. С другой стороны, все мифы совершенно перетасовались, перемешались, и сейчас в данный момент архетип, каждый архетип, каждый бог, это уже совсем не то, что было раньше. И в то же время то же самое. То есть вот такая диалектика, если можно сказать, такая растяжка.
Да, понял. Еще один вопрос. А вот в театре, когда дается запрос, запрос дается на что-то конкретное, ну вот вроде того, что я хочу там купить себе джип. Помогите мне решить, вот, или нет.
Это не значит, что он купит джип. И не значит, что разговор пойдет вообще о джипе. Mm-hmm. Ведь дело в том, не только что человек говорит, но и как он говорит, и с какой атмосферой он говорит, и что стоит за этим, да, какой более глубинный запрос за этим стоит, что действительно человеку не хватает, что ему не хватает его души. И задача опытного ведущего в магическом театре – разглядеть именно то, и разглядеть непредвзято, да, не с точки зрения своей колокольни, да, а сонастроившись настолько, чтобы увидеть вот потребность души, которую человек, может быть, первый раз только соприкоснувшийся со своими желаниями, говорит, как «я хочу купить джип». Да? На самом деле там может быть нереализованная какая-то потребность чего-то доказать отцу, да, например, и ситуация, например, в 5 лет, которая конфликта с отцом, да, когда он чего-то не смог ему доказать. И вот покупка джипа для него, например, является как бы ответом на эту ситуацию. Но можно на нее ответить совершенно по-другому, внутренним путем.
Понял, спасибо большое.
У Наташи, Владислав, есть еще вопрос. Наташа, вы в эфире.
Как вы понимаете, какую функцию религия для человека выполняет и нужна ли она ему, если он находит свой духовный путь и действительно слышит свою душу?
Ну, мне нравится определение Ильфа и Петрова. Почем опиум для народа, да? Но нет, я с уважением отношусь к религии, потому что на определенном уровне развития людей религия абсолютно необходима. Она дает какую-то опору в том хаосе чувств и желаний, когда люди могли бы просто уничтожить друг друга и так далее. Но в принципе это некий суррогат, на мой взгляд. То есть до определенного момента развития сознания человека, когда он выходит в прямой контакт с универсумом, да, в прямой контакт с жизнью, да, тогда, в принципе, ни религия, и в принципе даже Бог в каком-то смысле не нужен. Когда человек становится всем бытием.
Владислав, вот ты говоришь, Бог не нужен. Скажи, пожалуйста, когда ты говоришь Бог или даже боги, что ты имеешь в виду? То есть у тебя такая концепция, ну, многих богов, да? Ну, а если брать религиозные книги, да, то они говорят, там, Бог один, да? О чем ты говоришь, когда ты говоришь боги?
Почему Бог один? Богов огромное количество в истории человечества было, да?
А универсум, про который ты говоришь, это что такое? Это что-то другое?
Универсум? Это жизнь. Да. Просто жизнь. Вот. Здесь можно сделать такую вот аналогию. Вот в каждом из нас можно выделить три уровня, они, конечно, условны, как и любая система координат, которая описывает человека, да, актер, роль и зритель, да, вот роль – это то, что, с чем мы больше всего себя отождествляем, как правило, да, то есть отец, начальник, подчиненный, влюбленный и так далее. Актер – это вот тот, кто, ну, можно сказать, вот это и есть то, что тот дух, который человека вот тащит через все ситуации к определенному развитию сюжета, к определенной драматургии, да, и зритель, который смотрит на все это зачарованно и с улыбкой. И вот уровень зрителя на уровне роли, естественно, Бог и боги есть. И должны быть. Потому что там невозможно без них.
Актер, я не понимаю, когда ты говоришь, Владислав, когда ты говоришь боги, я этого не понимаю. Вот, ей-богу. Что такое боги? Вот что такое боги? Неописательно, потому что, ну, как-то, наверное, тебя это уже как внутреннее такое понятие, ты им пользуешься. А вот можешь ты наружу выдать просто содержание, что такое боги? Чтоб...
Ну, возьмем
вот греческий, я мог понять, там, любой
греческий пантеон. Зевс, Арес, Деметра, Гера, Афродита, Гермес.
Это примеры богов. Скажи мне содержание слова «бог».
Вот содержание?
Это просто, да, это уже там, не знаю, конкретные примеры конкретных богов. А бог, что, кто такой бог? Один из богов, как, что это такое? Сила это, что это такое? Образ, который накоплен многими людьми, они его говорили, и в итоге теперь вот стали называть Зевсом вот это. Или что ты имеешь
в виду? Это интегральный образ, имея в виду, что это образ обладает различными чувственными, мыслительными, образными, интуитивными и прочими качествами определенного спектра. Да? Если говорить о том, что всех богов того или иного пантеона сложить, не получится нечто единое, да? Но это единое, это уровень постижения единого, он очень сложен. Вот так вот просто взять и сказать, что я постиг единого, трудно. Это огромный путь должен проделать человек, чтобы слиться с единым. И там уже не существует понятия Бога.
То есть, ну, вот этого Бога нет, который разделенный на части. Вот этих частей Бога нет, вот этих образов нет. Они сливаются в одно единое целое. Да? А пока человек недостаточно развит, у него есть представление о богах. Можно так сказать?
Все же зависит от контекстов нашего восприятия. Повторяю, на уровне зрителя нету никого вообще. Весь мир единое. На уровне актера человек сотворец. Он сотворец с тем или иным богом. На уровне роли он пешка, марионетка в руках богов. То есть все зависит от того, откуда мы смотрим, да?
Но боги видны из какой точки?
С уровня роли и с уровня актера.
Роли актера.
Владислав, можно вопрос?
Да.
Да, можно это вопрос? Саша. Подождите, давайте по порядку. Так, да. Сейчас вопрос сначала задаст Дмитрий, а потом Саша Черновцов.
Владислав, у меня еще один вопрос. А как вот согласуется вот такое известное понятие просветления с вашей концепцией? Что должно произойти с человеком, исходя из концепции магического театра, чтобы он просветлел?
Знаете, как-то не до просветления, с жизнью бы как-то разобраться.
Ну, я вот слышал просто, что на одном из семинаров у вас был такой случай, скажем так, по крайней мере, об этом говорили.
Понимаете, говорить об этом, сейчас об этом говорят многие, но говорить об этом преждевременно, есть вещи, о которых говорить вообще преждевременно. Вот человек, который подвязается в какой-то практике несколько десятков лет, ну, может, так сказать, употребить для себя слово просветление там, или что-то такое. Для нас же это совершенно абстракция. Да, был случай, действительно, человек с очень высоким сознанием, у него случилось то, что он вот вышел в единение с уровнем зрителя, да, то есть стал переживать себя в потоке зрителя, в потоке жизни, да.
Угу. Вот.
Что это такое, я объяснить могу, я сам не просветленный, да.
Ну, то есть, просто концепции никакой нету, которая связана с театром у вас. Понял, спасибо.
Владислав, это Александр. Скажите, пожалуйста, вот есть техническая, то есть, ну, вот расстановки, я знаю, что они ведутся в терапевтических группах. То есть, я не слышал, что они ведутся в онлайне. Есть ли вообще какие-то, ну, пробовали ли вы делать магический театр, каких-то, используя вот технические интернетные новые возможности?
Нет, и думаю, что этого не будет, потому что в магическом театре необходим очень тесный контакт, и телесный контакт в том числе, и чувственный контакт. В онлайне это очень... Я не знаю, как это можно сделать.
Ну вот отсюда второй вопрос. То есть вот я смотрю на вас как на преподавателя, и хочу понять, каким образом вы мне можете это преподать. То есть это должно быть какая-то теория в онлайне, и потом я могу, используя эту теорию, применять ее здесь, создавая такую группу. Или мы обязательно должны с вами контактировать, я должен пройти ваши тренинги или обучение, и только тогда я смогу это применять.
Конечно, только личный контакт. Потому что любая передача любой серьезной традиции ведется только через личный контакт. Причем с первоисточником традиции.
Вот это первоисточник, он всегда находится в контакте. Любой очень серьезной традиции, он как бы, инициация может быть спонтанной.
Ну, в общем-то, да.
Вы принципиально не видите этого способа? Или это неинтересно, или вы просто об этом не задумывались?
Без реального контакта вы имеете в виду, да?
У нас идея университета, как можно большее количество, ну, сама фишка университета в том, что преподаватель, имея возможность общаться с очень большим количеством людей, при этом ему не требуется куда-то перемещаться и производить другие затраты. И у людей есть возможность, то есть используя все свое свободное время, просто получать эту информацию. Но я просто вижу вашу технику, она не чисто информационная. То есть, когда идет информация, я вообще ничего не понимаю. То есть, если знаю какие-то, ну, понимаю как аналогии. А вот мне интересно,
Она совершенно не информационная. Как я могу через интернет передать определенные телесные техники, да? Я этого не вижу возможности. Тут недостаточно инструкции. Тут нужно показывать такие детали, которые... на мой взгляд, не описать языком, а не вне контекста языка.
То есть, получается, у вас может быть только, ну, скажем так, рекламное, может быть, озвучивание с целью, ну, для того, чтобы люди могли просто приехать к вам или, и опять же, у вас один центр, там, где вы живете, вы там работаете, или есть уже какая-то система?
Нет, почему? Я периодически езжу с семинарами в разные города. Мои ученики ездят в разные города. Вот. А что касается именно, если вы хотите стать ведущим, да, магического театра, здесь нужно действительно серьезное обучение. Если вы хотите пройти единичный там театр, разобраться с какой-то своей ситуацией или решить какую-то задачу, да, достаточно, может быть, единичного контакта какого-то и так далее. То есть, в принципе, кроме этого, мы занимаемся же большим количеством исследовательской работы, которая интересна сама по себе, с точки зрения культурологии, с точки зрения, так сказать, ну, например, такая область, как архетипическое литературоведение, архетипическое литературоведение, когда за сюжетом, например, какой-то классической драмы, там, Шекспира или Чехова, да, видится сюжет взаимодействия богов. Это достаточно интересная вещь. Сама по себе познавательная, да. Это не обязательно именно привлечение студентов для обучения магическому театру. Все-таки, как и в книге Германа Гесса, да, там была такая зарисовка, когда впервые этот Гарри Галлер, главный герой, увидел табличку «Магический театр», на ней там было написано «Не для всех, только для сумасшедших». Да? И плата за вход – разум. Так я считаю, что магический театр, вот именно так он действительно не для всех. А вот результаты прикладных исследований, там, которые мы публикуем в книжках, в статьях и так далее, они для широкой публики. И эта исследовательская работа, она тоже интересная и познавательная. Вот, ее можно услышать, как раз узнать о ней в курсе лекций. Это очень, очень интересная познавательная информация, просто расширяющая кругозор, меняющая мировоззрение, может быть заставляющая человека увидеть в себе какие-то сюжеты, какие-то. То есть это тоже вот такая вот онлайн-работа, она сама по себе ценна и без всяких рекламных акций. Рекламная акция – это одна из только лишь. Я считаю, что очень много уже накоплено нами, это и мной, и вот моими учениками, моими коллегами, информации, которая сама по себе просто очень-очень познавательна и существенно расширяет мировоззренческие горизонты.
Ну хорошо, а практически, вот я сижу перед компьютерами, общаюсь с вами, и мне интересно, вот как мы можем это использовать конкретно. То есть я хочу заплатить и хочу получить. Не просто разрешив свой вопрос, а мне еще интересно, как я могу это дальше продавать. Я всегда насмотрю вот с той точки зрения, что если я хочу, если мне что-то нужно, и я это не могу сразу найти, то значит в этом это надо сделать так, чтобы для многих это было доступно, потому что это, наверное, тема.
Вы знаете, дело в том, что несмотря на то, что, конечно, за обучение платятся деньги, я бы не сказал, что это продается. Это не продается, потому что за это человек не просто заплатил и получил, он тратит огромное количество пота, внутренних усилий, преображений, маленьких смертей и воскресений, то, что ни за какие деньги не покупается. Знаете, в чем дело? И это совсем не то, о чем можно говорить языком коммерции.
А я не говорю языком. Я в словах продать и купить, я имею в виду, что продать историю, купить историю. То есть немножко другое. Но если. То есть пусть это будет западное, но тут не коммерция. Тут именно с точки зрения отдать и получить, вот, но только более приземленное, наверное.
Да, но вот если вы хотите получить, то вам придется пережить очень существенные структурные изменения вашей личности и вашей души. То есть это не просто овладение набором техник. Это я честно скажу сразу, человек меняется существенно, не может быть ведущий магического театра, как человек, просто изучивший по учебнику набор техник и методов, да. Это человек, проживший через себя огромное количество внутренних и кризисов, и конфликтов. И то же самое, как в любом духовном пути или даже, например, в психоанализе, да, где человек сталкивается со своими реальными глубинными переживаниями, проживает их, умирает, воскресает. Все это очень живая ткань.
Саша, Владислав, скажите мне, пожалуйста, а мы можем это сделать вот как радиотеатр? Вот, допустим, включить студентов, кто захочет. Мы можем это сделать или нет? На каком-то из уроков, допустим, что какую-то подготовку, может быть, вы дадите заранее, или это будет спонтанно. Вот реально, мы можем это сделать вот как радиотеатр? Или это невозможно?
Вы знаете, я сейчас прямо не готов об этом говорить. Это совершенно неожиданная, так сказать, постановка вопроса, над которой надо подумать.
Потому что у нас студентов, вот они же слушают, и не все живут в Питере, не все могут куда-то поехать, но все могут, ну, большая часть может подключиться к интернету, и это вот здесь. И вот тогда вот, если сейчас вы не готовы, подумайте, может быть, это сделать вот такой радиотеатр, и это было бы интересно, может быть, кто-то заранее захочет и скажет об этом. Если это можно спонтанно, значит, спонтанно. Просто слушая вас, пришла такая идея в голову.
Угу. Можно вставить несколько предложений? Это да, Наталья, меня слышно? Я просто хочу сейчас хорошо. Немножко сказать про то, что, по моим ощущениям, когда вот задаются подобные вопросы, типа радиотеатр или онлайн-театр, мне кажется, что просто вы не до конца осознаете специфику психотерапевтической деятельности. И когда я прочитала само название «Магический театр» и архетипические исследования, я понимаю, что это работа спорта на очень глубинном уровне. Я, ну потому что я специалист, да, ну приблизительно имею представление, что такое архетип. И просто мне кажется, что в университете, возможно, должны быть разные курсы. Вот это вот материал для студентов 5-го курса или аспирантов. Это не для тех, кто только начинает познавать, потому что это такое глубокое познание своей души на уровне миссии, ну, по крайней мере, вот из тех, из того, что я слышу от Владислава. И мне кажется, что сейчас мы немножко ушли от того, что мы действительно могли бы получить ценного, ну, например, для меня было много ценного в том, что сказал Владислав, ушли в какие-то технические вопросы. То есть я не хочу никого обидеть, но я вам хочу сказать, что когда я училась, допустим, анализу психорисунка и на занятия к профессору, которая разработала методику, приходили студенты и задавали вопросы или там другие специалисты, а если я не умею рисовать, она на них смотрела, отворачивалась, даже не отвечала на эти вопросы. Потому что если ты приходишь к гранд-мастеру, да, или просто к мастеру, уже уважая его, ты интересуешься немножко вот той областью и на какие-то примитивные вопросы находишь ответы. Но это точно так же, как, ну, то есть мне кажется, что просто не стоит даже вводить людей в заблуждение в то, что глубокая работа с душой может происходить онлайн. На уровне онлайн мы можем решать вопросы сознания, вопросы мышления, вопросы разума, вопросы просто действительно информации. Вот это вот то, что, мне кажется, Владислав мог бы дать на уровне онлайн. Но на уровне онлайн сделать расстановки по Хеллингеру или психодраму, или магический театр, ну, я вам хочу сказать, это невозможно. И мне просто сейчас вот, ну, просто затронулись очень какие-то глубокие мои чувства как специалист. Потому что я понимаю, что весь мир стремится к динамике, да, к динамичной какой-то жизни. Не все могут поехать. Я, например, не могу сейчас поехать в Петербург, вот так соваться, хотя мне это очень интересно. Но есть аспекты, которые, ну как вам сказать, ну это как онлайн, там, я не знаю, исповедь. То есть это возможно, но это совершенно другая энергия, и это совершенно другой результат. Поэтому если говорить про результат сильный, как я понимаю, из того, что сказал Владислав, я понимаю, что просто, я не знаю, как это называется, да, но одна работа в этом театре может изменить радикально твою жизнь, радикально. И изменить не на уровне того, что ты получил новую информацию, а на уровне самоощущения, на уровне энергетики, на уровне жизненного сценария. Если я что-то не так говорю, то поправьте меня. И просто вот лично для меня сейчас это потеря, ну, как бы времени на вот какие-то технические вопросы, которые можно за кадром решить.
Спасибо большое. К тому же здесь очень ценно вы произнесли слово исповедь, да. Представляете, что такое исповедоваться, да, на тысячную аудиторию, да, и совсем другое дело в узком кругу, где это все и останется между людьми, которые. А вскрываются такие вопросы, которые, я уверен, большинству людей не захочется выносить куда-то в широкий эфир. Это первое, самое первое. И другое, представьте себе, с одной стороны вы сидите и слушаете радиоспектакль, а с другой стороны вы на сцене, да, в образе. Да, какая разница, какая глубина ощущений и переживаний, когда вы на сцене и когда вы просто в кресле слушаете. Может быть, как-то что-то происходит, да, но это все-таки масштабы несоизмеримы. Поэтому все-таки есть, как я уже говорил, очень много наработок культурологических именно по феноменологии души, то есть по явлениям, феноменам души, которые проявляются в литературе, в искусстве, в живописи, в истории, в геополитике. Все это можно охватить вот как бы вот единым таким, в мифологии, все это можно охватить вот единым таким взглядом. Вот это тот курс, который я могу прочитать, и который может быть действительно интересен с точки зрения раздвижения мировоззрения, потому что это первая попытка соединить столь разнородные области между собой и увидеть мир действительно в единой связи через самые разные совершенно конкретные аспекты. Не просто говорить о том, что мир един, а увидеть это на совершенно конкретных примерах. Вот эта информация, она тоже по-своему бесценна. А кто уже захочет конкретно пройти магический театр, у кого будет действительно мотивация, да приезжают и из Новосибирска, приезжал человек из Аргентины, из Америки, совершенно, вот, как раз на недавний летний семинар из Соединенных Штатов, вот, из Южной Кореи, не говоря уж с того, что со всей территории России. Вот, и я, и мои ученики ездят по разным городам, можно пригласить. Ну, возможностей много для того, чтобы реально соприкоснуться с этим опытом. А вот Информация, которая, к сожалению, публикуется очень малыми тиражами, 2-3 тысячи экземпляров книжки наши выходят, небольшие, и далеко не до всех доходят. А рассказать об этом можно, и очень интересно, увлекательно.
Наташа, большое спасибо, что ты это сказала, потому что просто идут вопросы именно поэтому. Поэтому очень хорошо, что ты это озвучила, чтобы мы понимали, что мы можем, что мы нет. Следующий вопрос. Лариса, вы в эфире.
Здравствуйте, Владислав. Лариса из Ижевска. Скажите, пожалуйста, то, чем вы занимаетесь, я понимаю, очень энергетически затратно. И, судя по тому, что говорила Наталья, я ее полностью поддерживаю. Если вы можете сейчас ответить, скажите мне, пожалуйста, каким образом вы сохраняете себя, то есть как вы сохраняете свою целостность, потому что то, чем вы занимаетесь, границы, мне кажется, могут быть очень размыты, и когда вы погружаетесь вот в это состояние помощника, так скажем, да, то, мне кажется, можно разрушиться. Я просто занимаюсь расстановками, я представляю, что это такое.
Естественно. И когда, например, были случаи на магическом театре работы с ситуациями шизофрении, почему приходится в этом смысле быть шизофреником? Ну, полностью. Да, да, да. Не играть в это, а потом рассыпаться и потом собраться. И, естественно, при подготовке, и это очень важно, при подготовке ведущих, каждому дается индивидуальная практика. Индивидуальная практика – это и двигательная, дыхательная, медитативная, созерцательная, телесная и так далее. И я сам с 1985 года, так сказать, вот, очень плотно занимаюсь разного рода практиками и прошел обучение в одной из достаточно глубокой эзотерической традиции. Вот. Теперь мне, может быть, каждое утро не нужно делать или каждый день специальные упражнения. Я их делаю, как, если так можно сказать, идеомоторно, то есть вниманием. То есть я постоянно, в этом отношении можно сказать, что я почти постоянно нахожусь в каком-то делании. Даже сейчас вот общаюсь большой аудитории, я удерживаю часть своего внимания на компенсации каких-то блокировок, которые возникают в процессе разговора, да, и с той целью, чтобы эти блокировки рассасывались и не превращались в какие-то доминанты, да. То же самое происходит на магическом театре, когда действительно работа растаскивает, ты все время находишься в состоянии внутренней работы. Внутренней работы, если ты собираешь себя. Это безусловно, это необходимейшее условие для любого специалиста, который работает с психикой людей.
И тогда следующий вопрос. Прежде чем к вам попасть, допустим, на обучение, я так понимаю, что вы каким-то образом предварительно, не хотелось бы говорить слово тестирование, но все-таки есть какая-то система допуска, потому что, мне кажется, не любой психолог или психотерапевт сможет этим заниматься.
Естественно, собеседование и сначала списывание по интернету, это уже многое говорит, потому что с годами выработалось некое видение, да, и структуры человека, и за тем, что он пишет определенные вещи. Потом идет собеседование, и в принципе этого достаточно, потому что достаточно опытному человеку, в принципе, видно, готов этот человек именно к этой деятельности, или он лучше посоветовать что-то другое.
Спасибо большое, я слышала многое о вас.
Это же психологов,
спасибо. Спасибо большое.
Маргарита, вы в эфире.
Владислав, а могли бы вы более конкретно описать, вот, о чем могла бы быть речь на вебинаре, то есть в нашей аудитории? Про какие вот, книги, да, про какую феноменологию души в культурологии, философии, да, в мировой истории, геополитике, чтобы людям было более понятно.
Например, я мог бы рассказывать о разных пантеонах богов, о разных богах, о их проявлениях в жизни человека, да. Я мог бы рассказывать о литературных сюжетах, в которых проявляются те или иные мифологические или архетипические сюжеты. Я мог бы рассказывать о научных открытиях, в которых тоже присутствуют те или иные архетипические заказчики, о ходе истории, да, например, вот рассмотреть, как формируется душа того или иного этноса, да, в зависимости от каких факторов и так далее и тому подобное. Это, вот. Ну и с точки зрения рассматривать, например, сновидения, случаи из жизни, случаи из психотерапевтической практики. То есть вот из этой вот россыпи различных конкретных случаев собирать вот эту мозаику души.
Спасибо. А скажите, вот исследования идут только у нас в России, раз вот 155 стран как бы этим уже занимаются?
Ну, или... они не то, что занимаются, в реестр факультетов психологии включена такая специальность. Ну, это потенциально. Пока что специалистов, которые готовят, только двое. Только двое, я и мой ближайший ученик Евгений Найденов, который вот 8 лет у меня обучался и сейчас имеет передачу на самостоятельное обучение других людей. Специалистов мало, но вот учеников, которые уже начинают сами вести, становится все больше и больше. И вот сейчас мы начинаем набор курса, я думаю, через 2-3 года будет еще 15-20 ведущих. Вот. И, может быть, еще 2-3 людей, которые могут преподавать и передавать в магический театр. Ну, так постепенно это будет расходиться.
Спасибо.
Владислав, у меня есть еще один вопрос, вот я никак не успокоюсь. Я вот вначале, вы немножко говорили по теории магического театра, я хотела бы для себя прояснить, то есть, возможно, это для других тоже будет интересным. То есть, если я понимаю, душа периодически пропускает через себя определенные как бы сюжеты мифологии или определенные ну, архетипы, да, скажем так, то есть тех богов или тех персонажей, которые имели какое-то большое значение в жизни человечества, в жизни общества. Еще вы говорили о том, что есть какой-то заказчик. Кто выступает вот в роли заказчика, вот это вот я не поняла. Душа сама выбирает архетипы.
Я имею в виду совокупный заказчик, да, то есть весь набор архетипов, который, ну, образно говоря, выстроен в некую очередь, но это очередь нелинейная, да, такая, какая-то вот такая вот очень динамичная очередь. Ее нельзя представить, как вот очередь в магазин, да. Что-то другое, что трудно представить. Да. И совокупный заказчик формируется, исходя из контекстов, в которых человек рождается. Да? То есть это условия, это страна, это город или деревня, это социальный уровень родителей, их интеллектуальный уровень, их чувственный уровень. Очень, очень много таких контекстов. Это медицинское, генетическое состояние, родовые какие-то факторы. Очень-очень много факторов, которые для каждого человека составляют свой неповторимый узор контекстов. Да? Поэтому у каждого человека...
если я правильно понимаю, какой архетип проявится, зависит от моего поведения сегодня, от моего мышления, настроения.
Да, а ваше сегодняшнее мышление и настроение зависит от того, какой архетип появляется у вас сейчас.
И влияет на то, какой появится в следующем, какую ниточку я потяну.
Да, да, хотя есть развилки, очень много развилок. Когда человек начинает осознавать эти развилки, он уже вступает в игру с этим миром, да, и это замечательная, великолепная игра, когда можно выбирать, как кого пропускать и кого не пропускать через себя. Пока же он не снят.
Да-да, может быть, вы замечали, возможно, есть какие-то ну, экологичные состояния или процессы вот, человека, да, то есть когда он делает что-то или вот одно или другое, что способствует проявлению наиболее каких-то, ну, приятных, да, что ли, богов или архетипов, то есть каких-то конструктивных для его жизни, то, что приносит человеку счастье, удовольствие. Ведь мы же идем разным путем, могу как-то вот так вот жить и привлекать каких-то богов нервных, там, да, каких-то обозленных. Другим путем, каких-то более благоприятных для моего самоощущения. Вот, может быть, вы замечали какие-то закономерности, взаимосвязь?
Вы знаете, я бы не сказал, что есть боги неприятные и приятные. Есть, конечно, деление на нижних, верхних богов, там, богов подземных и небесных, но если мы возьмем вообще историю любого пантеона, да, то заметьте, там, например, взять греческую мифологию. Это же, так сказать, что мы можем там благоприятного заметить? Да? Это история ревности, убийств, мщения, ненависти, там, преследований, интриг, а взять, скажем, ветхозаветная, так сказать, Яхвы, да, это вообще криминальная психопатология, так сказать, если так посмотреть, уничтожение целых народов и так далее, там, то есть благоприятных богов нет, и судьба человека, и крест человека может быть не в том, чтобы все время переживать приятные волны удовольствия, да, а в том, чтобы проходить через самый разный спектр состояний. Чем богаче этот спектр, тем, собственно, богаче душа. Это то, о чем говорил все время Юнг, что, ну и вообще трансперсональная психология и даже экзистенциальная психология, которая говорит, что все построено на противоположностях, на противоречиях, и жизнь не может быть кисельной рекой, молочной рекой по кисельным берегам, да. И наоборот, иногда очень болезненные ситуации, очень через боль человек вырастает гораздо больше, чем через приятное ощущение. Через боль, через кризис. Кризис – это момент, ну, вот вообще моменты роста. И на этом согласилась уже вся и экзистенциальная, и гуманистическая психология, и трансперсональная. Что без кризисов вообще никакой рост, и никакой духовный рост, никакой душевный рост, никакой личностный рост был бы в принципе невозможен. Поэтому подстилать, так сказать, помягче, это скорее не терапевтический путь. Есть методы сейчас психологии, которые ориентированы на так называемый позитив. Но, на мой взгляд, это достаточно поверхностная такая вещь. Рано или поздно человек столкнется с очень глубокими противоречиями в себе. Если он не подготовлен, тогда ему действительно придется туго. А если он подготовлен уже постоянным, значит, давайте вспомним Фауста Гёте, да? Сам Фауст, мудрец, врач, алхимик, человек, который постиг очень многое, овладел мудростью, вылечил город от чумы и так далее, и разочаровался во всех знаниях. И тут приходит, он собирается покончить с собой, приходит Мефистофель, который говорит ему, давай я проведу тебя по чувственному миру, по всем кругам, как говорится, и ада, и рая, ты познаешь все, и любовь, и женщин, и богатство, и славу, и все. И он познает все это. И в конце вот этой всей драмы он прозревает, и это можно сказать просветление, действительно миг просветления, что последний миг перед тем, как он уходит, да, как он умирает, он произносит следующие строки: лишь только тот достоин счастья и свободы, кто каждый день идет за них на бой. Кто каждый день идет за них на бой. Вот, и мне кажется, Гёте великолепно, это очень глубочайший эзотерик. И, кстати, он был мастером Розенкрейцеровской ложи, вот, и он великолепно отразил вот эту идею, что жизнь это борьба, и именно в борьбе в этой возникает счастье. По крайней мере, вот я придерживаюсь сходной с Гёте мировоззрением.
Владислав, а вот скажите, пожалуйста, вы сказали о том, что человек, пройдя вот вашу психодраму, там это может быть час, два, там до пяти, и вы сказали, что с ним происходят очень большие изменения. Угу. Человек готов к этим изменениям, потому что или не готов?
А, вы знаете, они происходят не сразу, иногда они разворачиваются в течение, вот у меня есть статистика, периодически наблюдаю людей, которые приходили там 10 лет назад на магический театр, или там 5 лет назад. Магический театр – это такой толчок, очень мощный толчок, как заархивированный файл. Да, человек получает заархивированный файл, как файл, который начинает распаковываться в течение многих месяцев, а то и лет. Да.
Если вдруг произошло что-то быстро, человек, вот как на это он вот реагирует? У вас же, наверное, есть какой-то опыт. Если он вдруг оказался не готов к тому, что с ним произошло?
Нет, такого не бывает, потому что сам магический театр, сама атмосфера магического театра, она построена таким образом, что учитывается потенциал, с которым заявляется заказчик. Его потенциал, и сверхпотенциала он просто не может ничего сделать. Либо, конечно, если ведущий неграмотный и не прошел курс обучения, а просто увидел там один раз и попытался что-то сделать, тогда действительно может быть причинен вред, и ведущий может продавить, что называется, уже своей силой, своей личной силой человека, привести его к каким-то действительно очень резким таким изменением не на его энергии, а на своей, да, и вот тогда могут возникнуть неприятности.
Я поняла.
Неприятности по большому счету. А так колбасить может достаточно серьезно, да, после любого магического театра происходит череда таких интенсивных проживаний, жизни, событий, чувств и так далее, разных полюсов. То есть это не простое, но в то же время очень благодарное дело.
Человек с этим справляется сам или он к вам обращается за помощью?
Знаете, у человека есть силу и ресурс после магического театра, чтобы с этим справиться самому. В крайнем случае он может, естественно, если он не уверен как-то в себе, он может обратиться там на индивидуальную консультацию и еще получить какую-то дополнительную поддержку. Или провести через какое-то время второй театр. Но некоторые люди вот так вот с какой-то эпизодичностью, да, вот решили, изменились в каком-то контексте, да, потом через несколько месяцев или через несколько лет осознают, что нужно еще, приходят со следующим запросом, уже более глубоким, и двигаются дальше. Как правило, это идет по таким вот длительным орбитам, да. Некоторые один раз приходят и решают. Некоторые приходят, например, в течение нескольких месяцев на каждое занятие. Ну, это происходит, например, два раза в месяц, три раза в месяц. Вот. Потом исчезают и в свободное плавание, так сказать, уходят. Вот. Некоторые приходят там через 10 лет. Ну, тут совершенно динамика у каждого своя и путь у каждого свой. И никому не навязывается, сколько ему нужно пройти, каждый решает совершенно сам по своим ощущениям.
То есть это зависит от задач, которые человек перед собой ставит?
Да, конечно.
А скажите, ну получается, что это можно делать до бесконечности, и в конце все равно придешь к просветлению. Ну, то есть путь такой. Если цель такая большая.
Если не до бесконечности, то если задаться целью там лет 10, 20, 30 этим заниматься, то может быть и до просветления дойдет. Не исключено.
А в суть
Владислав, вот... извини, пожалуйста, можно короткий вопрос? А нет у тебя ощущения, что сейчас вообще другие скорости? Вот эти вот цифры, там, 20 лет. Вот, а сейчас, по-моему, время как-то по-другому, совершенно в другом темпе течет. Нет у тебя такого ощущения?
Да, оно течет в другом темпе. И но от этого просветление быстрее не становится. То есть количество просветленных на Земле не растет столь, так сказать, экспоненциально или как-то еще.
Экспонент – это, конечно, круто, но ты согласен, да, что темп, ну, может, не экспоненциально растет, да, но резкий рост сейчас, да? Скорость.
Резкий рост, причем рост в одних сферах и деградация в других.
Чуть подробнее можешь пояснить, где деградация?
Деградация огромная. Дело в том, что та же самая и медицина, и психология, и психотерапия, и даже религия, да, за последние годы они стали просто служанками так называемого общества потребления. Да? Общество потребления, то есть того паразита, который высасывает из нас жизненные силы, заставляя нас, так сказать, быть некими, продуцируя, вызывая у нас желание, да, определенного рода, чтобы потреблять все, потреблять услуги медиков, потреблять услуги психологов, потреблять услуги гуру, да, это уже становится так. И идут на это, покупаются люди очень высокодуховные даже, становятся придатками вот этой машины потребления. Так сказать, это очень сильная деградация, когда идет тенденция не от частного к общему, да, а сейчас доминанта идет от общего к частному. То есть человеку, сознание человека предельно заужается до его личных потребностей. Да, хотя когда-то вот лозунг «Сегодня не личное, а главное» он был достаточно важен, потому что только с перенесением доминанты на другого человека или на цели, выходящие за пределы твоей собственной жизни, оно и дает очень мощный рост. Сейчас мало у кого цели выходят за пределы его собственной жизни. Очень мало у кого. И вот в этом
деградация. Да. Спасибо, Владислав. Спасибо.
Владислав, большое вам спасибо за то, что вы провели такой замечательный урок. Мы думаем, что мы с вами не последний раз еще встретимся и будем дальше продолжать наши уроки, те, которые мы можем провести в онлайн-режиме. Я прошу, обращаясь ко всем студентам, пожалуйста, напишите свои отзывы и нам, и преподавателям. Нам очень важно знать ваше мнение. Пожалуйста, оставляйте свои отзывы на форуме. Там вы можете задать вопросы преподавателю, те, которые вы не успели задать сегодня. И дальше либо преподаватель вам ответит на форуме, либо мы соберем все эти вопросы и потом посмотрим, как это сделаем. Либо вопрос-ответов, либо еще как-то решим эту форму работы. Всем спасибо, до свидания.
Спасибо за внимание.
Сейчас.